Менеджмент буквально, если переводить с английского, означает управление. И английское слово to manage, оно имеет много разных значений. То есть менеджмент — это, по сути дела, дисциплина, которая позволяет что-то делать вообще. Например, по-английски говорят I managed to do something. Я ухитрился сделать что-то. То есть это означает, менеджмент — это именно дисциплина, которая позволяет что-то вообще совершать, что-то делать. Поэтому в нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с менеджментом постоянно. И все это начинается с тем, что мы управляем сами собой. Это первая фундаментальная, наверное, база менеджмента. Если мы не умеем владеть собой, если мы не умеем владеть своими органами чувств, руками, ногами, и, что более важно, если мы не умеем владеть своим умом, своим разумом, интеллектом, своими эмоциями, то вряд ли мы что-то сможем сделать во внешнем мире. Вряд ли мы сможем управлять кем-то другим, или же какими-то процессами, вот, я уж не говоря о том, чтобы управлять другими людьми. Естественно, уровень, следующий уровень менеджмента, он связан как раз с управлением какими-то процессами, с управлением системами, с управлением людскими ресурсами, то есть распределение. И на самом деле каждый из нас, так или иначе осознает он это или не осознает, управляет глобальными процессами, которые есть в этой вселенной, потому что все здесь связано одно с другим. И, кстати, это как раз вклад ведического знания очень существенный, который дает такое сквозное понимание всевозможных взаимодействий, понимание того, как процессы, которые происходят внутри нас на уровне микрокосма, они отображаются и непосредственно влияют на все то, что происходит в нашем ближайшем окружении. Но это нам еще более-менее понятно как-то. Но также все влияет и на глобальные процессы, которые происходят в этой вселенной. И само по себе даже вселенная устроена, она не так просто, как мы привыкли к тем описаниям, которых мы сдаем из традиционных источников, там, в школе, от ученых. Потому что помимо такого механистического взгляда на вещи или же рассмотрения, да, когда все состоит из каких-то физических ощутимых элементов, есть и другие срезы, что ли, этой вселенной, другие грани. И это как раз то, о чем многие говорят языком всякой эзотерики, какие-то у нас могут быть там чакры, там, астралы, эфиры, там все такое прочее. Или же можно говорить на те же самые темы языком более привычным, языком психологических механизмов, психофизических механизмов. Потому что в действительности нету противоречий между, скажем, эзотерикой и современным традиционным научным подходом. Просто разные вещи по-разному называются. Но вместе с этим, конечно же, вот это эзотерическое знание, которое содержится в ведах, вот научное, оно дает более широкий спектр понимания, чем традиционная наука, дисциплины, связанные с менеджментом или же с психологией, вот все эти смежные дисциплины. То есть в действительности менеджмент — это современный менеджмент. Это всегда очень сложная, высокоинтеллектуальная дисциплина, вот, которая требует не просто умением отдавать приказы или же знанием какой-то логистики, знанием каких-то технологий, вот таких вот механических процедур, как пользоваться ежедневником, как пользоваться там со всякими списками, что делать, чего не делать, органайзерами и всего прочего, или же как там писать какие-то бумаги, документы. Нет, на самом деле современное управление, современный менеджмент, он связан именно с психологическими факторами, он связан со взаимоотношениями между людьми. И, например, одна из таких ключевых тем, самых острых тем, которые сегодня обсуждаются и являются предметом обучения в бизнес-кругах, в деловых кругах, это, например, эмоциональный интеллект. Да, это умение владеть своими эмоциями, и это умение управлять своими эмоциями, управлять своими чувствами так, чтобы создавать благоприятные условия для взаимодействия с другими людьми, потому что есть разница между каким-то бревном или между роботом, между компьютером вот, и между человеком. На компьютере можно нажать кнопку, он заработает, а на человеке кнопку нажать нельзя. И даже если какую-нибудь кнопку там найти и на нее нажать, то все равно то, как он заработает, это очень часто будет неприемлемо, потому что то есть какое-то там насилие или же, не знаю, физическое воздействие, оно не подходит для многих задач менеджмента и управления. Таким образом, сам по себе понятие менеджмент – это очень сложная дисциплина, которая включает в себя очень много всего. И сегодня, когда я думал, о чем говорить во время этой первой вводной лекции, может быть, то сложно немножко было сориентироваться. Но я думаю, что ничего страшного. И у меня будет к вам просьба, тем, кто слушает сейчас эту программу в прямом эфире, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы или какие-то интересующие вас темы просто появляются, то вот пока я говорю, можете или же присылать или задавать эти вопросы по электронной почте. Адрес это dr108@mail.ru. Вот, или же можно звонить по телефону 8-926-992-55-19. Это первый из телефонов, которые выставлены на сайте. Он сейчас подключен, по нему тоже можно звонить и задавать вопросы. Итак, начинаем, продолжаем двигаться дальше. Что имеет ведическая наука внести, какой вклад она может внести в менеджмент, в современные парадигмы менеджмента? И почему это важно? Что ценного она может дать? Те, кто сталкивались с изучением менеджмента сейчас, то наверняка знают, что сейчас управлять всем стало гораздо сложнее, чем раньше. Ну, например, раньше было все понятно. То есть были какие-то производства, были какие-то... То есть раньше в основном все сводилось к производству материальных ценностей, ощутимых, грубых ощутимых ценностей, там производство там, мыла или производство машин, вот, то есть такой индустриальный век был. И там все можно было, то есть, просто прописать какие-то процедуры, то есть отработать логистику, и все работало, все хорошо. И люди тоже были другими, вот, то есть люди были, может быть, менее требовательными, более дисциплинированными, то есть были какие-то нормы, были какие-то порядки установившиеся, вот, и все вот работали как работали. Даже можно вспомнить, это и у нас в стране, и за рубежом то же самое примерно было. То есть, ну, как ходили на работу, вот, в восток ты приходишь, в восток ты уходишь. А сейчас вообще все не так. Сейчас вся сфера бизнеса, она переходит, все больше ориентируется на сферу услуг. А сфера услуг означает, что мне нравится это, мне нравится то, мне нравится пятое, мне нравится десятое. То есть, и фактически вписать всех потребителей в какие-то одни жесткие рамки становится практически невозможным. То есть, такая огромная происходит, не знаю, диверсификация услуг, что ли. Вот. И с другой стороны, те люди, которые работают в организациях, они точно такие же, что ли, клиенты, и точно так же, как вот клиент обычный, он изменился, да, он стал, ну, не знаю, может, ну, капризным, что ли, в каком-то плане. Да, вот хочу это, а я хочу то. Вот, а мне нравится такой-то сервис, а мне нравится такое-то обслуживание. То фактически и работники, те сотрудники, они тоже примерно такие сейчас становятся. То есть, это раньше, то есть, слово начальника, это было все, а теперь все вот не так. Просто, теперь просто одной зарплаты недостаточно. Вот, как, мне важно то, как со мной обращаются на работе, как ко мне относятся, чтобы ко мне относились как к личности, а не просто там, как к какому-то винтику или гаечке. Вот, и в принципе, это естественные потребности людей. Мы все знаем пирамиду Маслоу, пирамиду потребностей. По мере того, как удовлетворяются какие-то базовые потребности, да, потребности в еде, в безопасности, вот, в признании, следующий идет уровень. Вот, и затем выходят более тонкие потребности, потребность в самоактуализации, в конце концов, чтобы когда у человека возникает вопрос, а кто я такой, как вообще я хочу реализоваться здесь как личность. Все эти вещи, они сейчас происходят, потому что, в принципе, материальный прогресс идет, все движется, вот, базовые потребности удовлетворяются, поэтому появляются более тонкие потребности. И в этой связи вот, все становится очень сложным, потому что потребностей много, все очень разные. Вот, если базовые потребности у всех одинаковые, всем хочется что-то покушать, всем хочется где-то, так, чтобы можно было там, на диване полежать, телевизор посмотреть, и с этим все понятно. А вот когда встают вопросы же карьерного роста, когда встают вопросы самореализации, здесь становится все сложно. И тем более, когда здесь выходят вопросы взаимоотношений, уже не формальных, а вот каких-то вот таких вот человеческих взаимоотношений. Вот, то есть это естественное желание каждого, чтобы к нему как к человеку относились. Вот, по крайней мере, сейчас. Поэтому знание каких-то фундаментальных законов, по которым устроен мир, оно очень и очень становится важным сейчас. И как мы уже упоминали ранее, ведическое знание, ведическая парадигма, она имеет очень много что дать для человека, в особенности для современного человека, то есть, который вооружен знаниями, вооружен высоким уровнем интеллекта. Вот. Единственное, что все это знание, оно содержится в ведах в таком в малоудобоваридовом варианте, потому что сам по себе язык другой, санскрит этот, а если все эти читать все эти книжки, то они, как правило, написаны, переведены на английский язык. И реально, вот когда читаешь все это, смесь английского с хинди получается. То есть оно очень мало разбираемое. И для тех людей, которые не знакомы с этой культурой, с ведической культурой, и которые не переварили ее в современный язык, читать все это, как правило, бывает очень сложно. То есть какая-то эзотерика, мистика. И часто люди, бывают, они живут в разных мирах. То есть они читают, те, кто читает какие-то вот эти вот древневедические тексты, вот, для них это одно, а вот обычная жизнь, вот, не знаю, с обычным материалом наук, это что-то совершенно другое. И очень трудно бывает все это соотнести. Поэтому мы будем переводить, что ли, ведическое знание на современный язык. Или же мы скорее будем идти по двум путям. Первое, что мы будем рассматривать, какие-то именно фундаментальные парадигмы ведического взгляда, ведического знания, которое имеет отношение к менеджменту. Вот и будем заходить с этой стороны. Да, такие как три стихии природы, или же деление людей в соответствии с их естественными наклонностями на сословие брахманов, кшатриев, вайши, шудр. Возможно, кто-то уже слышал об этом. И так далее, и тому подобное. Вот, и вот есть вот подобные вещи. И с другой стороны, мы будем идти от последних достижений в современной науке управления. Управление, бизнес-консультирование, вот, всевозможных других форм персонального консультирования, вот, тайм-менеджмента и всего такого прочего. И будем смотреть, каким образом на самом деле все эти вещи, все это знание, все эти техники, все эти навыки, они присутствуют и органически вплетаются в эту ведическую парадигму. Это, в общем, вот такие вот вводные слова. Теперь что мы о чем мы будем говорить сегодня? Сегодня мне хотелось бы сперва рассказать одну историю. Вот, это одна замечательная история, которая иллюстрирует, чего можно добиться, следуя именно ведическому знанию в области менеджмента и управления. Эта история довольно древняя, это история, которая насчитывает более, наверное, уже подбирается к 3000-летиям. Это примерно 330 год до нашей эры. Это времена Александра Македонского. Итак, начинаем. Давным-давно жил да был Александр Македонский. Но рассказывать мы будем вовсе не про него. Потому что в то же самое время, в другом месте, где-то тысяч, наверное, за 7-8 километров от Греции, где жил Александр Македонский, жил да был другой человек. И звали его Чинакия. Чинакия был, ну, если на хинди говорить, он был брахманом. А если говорить по-нашему, то он был интеллектуалом. Он был действительно очень мудрым человеком. настоящим интеллигентом. Причем брахманы в Индии — это не просто работники умственного труда, как у нас было в советские времена. Вот есть работники физического труда, есть работники умственного труда. И разницы между ними очень часто никакой нет. То есть, когда работников умственного труда можно было находить под одним и тем же забором или же в одной и той же канаве, что и работников физического труда. Вот. Нет, в действительности настоящий интеллектуал, он должен быть еще настоящим интеллигентом. А настоящий интеллигент — это означает тот человек, который обладает какими-то нравственными качествами, который обладает не просто знанием, а который еще может этим знанием распорядиться. Потому что если у тебя, если ты такой умный, то ты должен и использовать свой разум на практике. Вот. И если нет понимания, что в действительности следование какой-то морали, нравственности и духовности является высшим благом, то значит никакого знания тоже нет. Итак, Чинаки, он был именно таким вот человеком, он был очень мудрым человеком, он получил блестящее образование, и он был просто эрудированнейшим из людей, он был одним из самых, не знаю, самых умных людей, наверное, своего времени. Жил он в Индии, понятное дело. И он был, не помню, как этот штат назывался. Он, то есть в этом штате он был самым умным из всех философов, из всех ученых. И, значит, там был, значит, царь, вот, Махарадж, которого звали, не помню, какое-то хитрое индийское именование, но фамилия у него, лишь царская династия, была Нандой, их звали. Вот. И при царском дворе был определенный фонд. Который, сам себе царь был на самом деле довольно гнусным типом, он был очень жадным, вот, и первые какие-то там 30 лет своей жизни он, вообще все его ненавидели, потому что он все буквально обдирал всех до нитки. Но потом он вроде как уже стал более мудрым, и он организовал фонд поощрения вот, науки, скажем так, науки, какой-то там духовности, чего-то такого. И как это часто бывает, то есть изначально этот фонд находился под его контролем, потом он стал таким автономным. Как, например, сейчас это есть фонд Форда. Да, изначально он был сделан при компании Форда, а сейчас фонд Форда к Форду никакого отношения не имеет абсолютно. То есть вот он сам по себе живет, там свое собственное руководство, и, в общем, они с ним никак не пересекаются. Вот. И, так или иначе, вот этот фонд поощрения знания, ну вот, он тоже был самостоятельным. И, как правило, местные вот, светила науки, светила философии, светила духовности, они сами выбирали самого достойного среди себя, они выбирали президента этого фонда. И в те времена они единодушно выбрали в президента этого фонда Чинакью. Он был президентом, и там действительно были большие суммы, которыми вот эти вот люди, они очень мудро распоряжались. Причем они пускали его не только на какие-то там написание литературы или же на какие-то там дискуссии, еще на что-то. Нет, то есть они часто распоряжались им, чтобы помогать бедным на какие-то социальные проекты. Ну, то есть это действительно были люди, которые знали, как тратить деньги, то есть что является благом для людей и куда их использовать, направлять. Вот. И однажды произошел такой инцидент. Чинаки, на самом деле, был очень мудро распоряжался всеми этими деньгами, но как часто бывает, вот, он был внешне не очень красивым человеком, скажем так, некрасивым он был, вот если по физическим каким-то меркам, но за некрасивым внешним обликом он был каким-то таким сутулым, да, как часто бывает. Если тогда очки были, наверняка в очках бы ходил, вот, но тогда все здоровьем было у людей получше. Вот, он был таким не очень красивым. Как, например, Паганини, да, он тоже был очень некрасивым, уродливым его называют. Но те, кто с ним сталкивался, они все говорят, что это был человек, у которого душа сияла. И точно так же Чинаки тоже он был некрасивым, но те люди, которые ценили нечто большее, стоящее просто за физической красотой, они поражались тем сиянием, душевным сиянием, сиянием знаний, которые исходили от него. Но, к сожалению, царь Нанда не был, не принадлежал к этой категории духовно утонченных людей. Вот. И поэтому то есть он не мог оценить этого. И то есть однажды он пришел посмотреть, как там, что там происходит в этом фонде. Вот. Он посмотрел на Чинакью, посмотрел на его внешний вид. Вот. Он совершенно не понравился, он отпустил какую-то реплику. Вот. И причем Чинаки, он особенно был таким, не церемонился, он никогда не уделял много внимания какому-то этикету, там, что нужно польстить, там все-таки царь как-никак. Вот он особенно к этому, на это внимание не обращал. Царю это, естественно, образом не понравилось, вернее, тому царю это не понравилось. И он взял и издал указ, что снять Чинакию с должности президента фонда. И Чинакия, он, его сердце, он просто это пронзило стрелой его сердце, потому что вообще за что и почему и как. Вот, кто такой этот царь, вообще что он понимает в том, как деньгами распоряжаться. Он сколько уже этих денег просадил, вот, сколько он уже людей ободрал вообще, вот, как до нитки. И он, Чинакин разгневался. И произошла какая-то перепалка. Вот, и Чинаки сказал, ну вообще, как ты себя ведешь? То есть за что ты меня снял с президентов? Вот. И царь что-то ему такое сказал, очень, так сказать, прошелся по его физиономии. На что Чинаки, он пришел в ярость, он сказал, что ты недостоин. Это не то, что я недостоин быть президентом фонда, это ты недостоин быть царем. И тогда у него, значит, пучок волос, который был на голове, так называемый шикха. Вот. Брахманы в Индии традиционно носят эту шипку, потому что она, то есть они бреют головы и оставляют пучок волос на темечке. Можно вот у Олега Геннадьевича Торсунова спросить, для чего это делается, потому что он лучший специалист в аюрведе, чем я. То есть это имеет какой-то там какой-то аюрведический смысл, что оно там брахмарандру закрывает, еще что-то такое. Наверняка что-то, там что-то еще есть. И вот брахманы, то есть именно те, кто живут на уровне верхних чакр, да, то есть люди интеллектуального труда, работники, вот, они, как правило, бреют головы и оставляют пучок волос сзади на макушке. И причем они, эти волосы они отращивают, и чтобы они там не мешались, их завязывают в узел. И традиционно в Индии, когда человек дает какой-то обет, ну, например, он приходит в паломничество, тогда он развязывает эту шикху, развязывает эти волосы, вот, и пока свой обет не закончен. И тогда этот брахман Чинаки, он развязал узел на своей шикке и сказал, что я не завяжу ее до тех пор, пока Нанды, вся династия Нандов не будет смечена с лица земли. И он дал такой обет. И царь сказал, что стражи хватайте его, но Чинаки он быстро затерялся в толпе и исчез, такого никто не нашел. Вот, и с тех пор Чинаки, он стал медитировать и стал думать на то, как исполнить свой обет. Потому что в действительности царь, династия Нандов, она была, ну, совсем неприличной, люди там были. И однажды он шел где-то, шел мимо какой-то деревни, и он увидел необычную картину. Он увидел мальчишек, которые играли. Ну, мальчишки не всегда играют, там было лет 10-12, может быть. И они играли в царя и подданных. И он привлек мальчик, который играл роль царя. Он сидел на высоком камне, и от него исходило удивительное тоже сияние, но другого качества, не такое, как от Чинаки. То есть это было. От него исходила какая-то необыкновенная сила, уверенность. Вот, и то, что на санскрите называется теджас. Теджас означает физическая сила или влиятельность. То есть он автоматически внушал какое-то уважение, и то есть хотелось ему подчиняться, хотелось ему слушаться. То есть, потому что за его голосом, за его движениями стояла какая-то очень большая действительно сила, вот такая защищающая сила. И он играл роль царя, другие мальчишки они приходили к нему, они то есть какие-то жалобы свои высказывали, вот, какие-то спорные вопросы, и он очень мудро разрешал. И причем он делал это с огромным достоинством и с огромной уверенностью. И Чинаки поразил этот мальчик, который, естественно, обладал качествами такого лидера. Вот. А он подошел к нему и заговорил с ним. И мальчик, он увидел, когда он увидел Чинаки, он склонился перед ним, потому что он сразу признал в нем человека очень глубокого, человека действительно очень духовного и мудрого. И так завязались эти отношения. Этого мальчика звали Чандрагупта, и он был сыном какого-то главы какого-то из племен, или не знаю, то есть какого-то из там небольших народов, который погиб в сражении, вот, в каком-то местном феодальном междоусобном. И он жил только с одной матерью. И фактически у них не было ничего. Но этот мальчик сегодня обладал удивительными качествами, качествами лидера. И Чинаки сразу распознал его, он подошел к его матери и сказал, что можно я заберу твоего сына, я возьму его, я хочу дать ему образование, хочу воспитать из него лидера. И поскольку перспективы никакой все равно здесь уже не было, вот у бедной женщины, то есть она не могла ничего дать своему ребенку, потому что она там как-то перебивала с хлеба на воду только. Вот она отпустила его с Чинаки. И Чинаки его вместе с ним отправился в Тексилу, это то место, где он сам получил образование. Он дал ему самое блестящее образование, как в каких-то ведических дисциплин священных писаний, так и прикладных дисциплин в плане управления, менеджмента, в плане политики, дипломатии, воинского искусства. И через 7 лет, когда юноше было уже 19, да, действительно это был уже не мальчик, но муж. Это был настоящий лидер по всем своим качествам. И тогда Чинаки он перешел к воплощению своего плана, реализации своего плана. Но тогда была одна маленькая незадача, потому что в это время как раз Александр Македонский, с которого мы начали, он начал свой поход в сторону Индии. Кстати, есть еще одна замечательная история, я сделаю лирическое отступление по поводу походов Александра Македонского. И она связана тоже с ведическим подходом к жизни. Александр Македонский был, они были хорошими друзьями с другим известным деятелем Древней Греции, с философом Диогеном. Вот. По Диогену, как правило, мы знаем только то, что он жил в бочке где-то. Ну и сам по себе, то есть Диоген он был такой человек философского склада, да, то есть он смотрел на жизнь философски, то есть он не особенно не огорчался там по поводу и без повода, вот, он вот, особенно там не ликовал, потому что он знал, что все временно, ну вот, он, как правило, сидел под пальмой или же в бочке, вот, ну, не знаю, в бочке, наверное, жарко, то есть там зимой в бочке неплохо. А так он обычно сидел под пальмой рядом со своей бочкой. У него была собака, и он лежал, вот, думал на разные темы. К нему приходили люди, он с ними разговаривал. И они были друзьями с Александром Македонским. Александр часто заходил к нему, они беседовали на разные темы, приятно проводили время. И вот однажды Александр пришел к нему весь в доспехах, и Диоген спросил его: «Ну что, какие планы?» Александр ответил ему: «Ну вот, я собираюсь отправиться, чтобы покорить Африку». Тогда Диоген как раз лежал под деревом, рядом была собака, он и чесал за ушком, вот, была такая расслабленная картина. Вот. И Диоген посмотрел на него и сказал: «Ну хорошо, завоюешь ты Африку, а что ты будешь делать потом?» «Ну, а потом я планирую отправиться на покорение Европы». «Европы, здорово. Европа это хорошо. Ну хорошо, покоришь ты Европу, а потом ты что будешь делать?» А потом я отправлюсь покорять Азию». «Азию? Да. Покорять Азию. А что ты будешь делать потом, после того, как ты покоришь Азию?» Александр Македонский почесал, не знаю, где он там почесал, но в шлеме было, наверное, трудно было почесать затылки. Ну, если бы можно было почесать, он бы почесал затылки обязательно. Он подумал и сказал: «Ну, после этого, я не знаю, я, наверное, приду к тебе и спрошу у тебя, что дальше делать. Отдыхать буду». И тогда Диоген, он посмотрел на свою собаку, потом посмотрел на Александра и сказал, что: «Ты знаешь, мы уже и так все это делаем. Мы лежим тут и отдыхаем». Вот. Но так или иначе, Александр Македонский все равно отправился покорять все четыре стороны света. И его поход, как кто-то, может быть, помнит из истории, он закончился довольно грустно. Он закончился как раз, когда он отправился покорять Индию. Вот, он дошел до Индии, не до всей, он дошел до середины Индии. И на этом фактически все закончилось. И вот тут как раз пересекаются пути Чинаки, Чандрагупты и Александра. Говорится, что Чандрагупта, он не был царем, он не был вообще никем тогда еще в все времена. И так или иначе ему как-то удалось встретиться с Александром. Вот. Он бросил ему вызов Александру Македонскому, что ты тут у нас делаешь, вот, пришел нас покорять, завоевывать. Вот, оккупанты, вот, греческие оккупанты. Вот, и его приказали арестовать, но так иначе он смог убежать. И теперь что случилось, что произошло? Чинакия, то есть Александр, он завоевал большую территорию Индии, и он разделил ее на три части, в которых поставил своих наместников, он их звали сатрапами. Вот, и фактически, то есть действительно, его войско было очень могущественным. И что произошло? Чинакия, благодаря своим советам, вместе с Чандрагуптой, они вдвоем смогли фактически изгнать войска Александра Македонского, то есть войска оттуда. То есть это было что-то. То есть, вот это вот как раз один, кстати, из принципов ведических, да, то, что лидер или же менеджер, он никогда не действует один. То есть идеальный вариант управления, когда во главе стоит пара, да, где один человек является именно таким вот, скажем, силовым лидером, человеком, то есть, который обладает властью, который обладает естественным влиянием, естественным авторитетом, который может вести за собой людей, вот, как в Ведах мы находим историю про Рамачандру, да? Когда Рамачандра пришел к океану, ну вот, и он приказал ему океану расступиться, то естественным образом океан отказался расступаться, да, просто Рамачандра просто посмотрел на океан, вот, и океан он разошелся, то есть, и позволил, чтобы там камни плавали по нему, такие вещи. То есть, в действительности, вот это вот один вид лидера, так называемый кшатри или же воины, да? Кто-то, кто обладает очень большой влиятельностью. И другая категория, это кто-то, с кем он должен быть обязательно в паре, это брахманы. Это те люди, которые обладают мудростью, которые обладают знанием. Потому что очень важно не просто уметь ударить, причем так, хорошо ударить, но очень важно знать, куда ударить. Как есть этот анекдот или же история, которую рассказывает. Однажды жил-то был какой-то человек, у него был котел. Вот, и этот котел на пароходе. Да, то есть этот котел что-то сломался, не работал. И вызвали механика, вот, чтобы починить котел. Механик пришел, поплевал куда-то, походил вокруг этого котла, достал молоток, куда-то чукнул, и котел заработал. После этого он выставил счет, где было написано $1000. Когда владелец этого парохода, он сказал, слушай, а за что ты $1000 берешь? Ты что тут 2 минуты посмотрел, там, тюкнул куда-то и все. То есть ты, пожалуйста, мне детализируй, за что? Чтобы я хочу знать, за что. И тогда он расписал этот счет. Удар молотком $1. Второе. Знать, куда ударить, $999. И вот как раз для того, чтобы что-то сделать в этом мире, нужны две вещи. Первое, это нужно знать, куда ударить, знать, что делать. А второе, это нужно уметь это сделать. И фактически это сравнивается с брахманой и кшатри, они сравниваются с головой и с руками. Потому что руки без головы, они что-то, конечно, будут делать, но что они будут делать, не очень понятно. Это какой толк от всего этого будет, тоже не очень понятно. И, с другой стороны, голова без рук тоже, конечно, хорошо, потому что человек может знать, что нужно делать, но он будет при всем при этом совершенно беспомощным. И, как правило, качества эти, они довольно сильно отличаются вот, друг от друга. То есть людей, которые являются автоматически и кшатриями, вот такими вот силовыми, такими лидерами, и интеллектуалами, как правило, найти невозможно. Вот, я по жизни пробовал, иногда оказывался в ситуации, где нужно было совмещать две эти вещи, то есть, с одной стороны, и проявлять качество брахмана, да, какого-то интеллектуала, и с другой стороны, руководить людьми, где приходится делать какие-то неприятные указания, то есть отдавать какие-то, принимать какие-то непопулярные решения, очень, очень сложно, потому что совершенно разные качества требуется проявлять. Вот, и веды говорят, что каждый человек, он имеет более естественную склонность к тому или к другому. Это сейчас у нас часто приходится делать все сразу. Вот, потому что больше некому, потому что приходится. Но в ведические времена существовало это деление, и оно до сих пор существует. Просто нужно воспользоваться вот этим. Итак, вот эта пара брахман и кшатри, пара Чинаки и Чандрагупта, она сделала чудеса. То есть, во-первых, Чинаки, он умудрился то есть, своими советами сделать так, что Чандрагупта, он собрал огромное войско. Вот, он собрал войск, он значит, как-то вступил в союз с другими царями, вернее, с другими, он не был царем. И они стали вытеснять воинов Александра Македонского. Там тоже много разных историй есть в этой связи. Как, то есть сперва у них были поражения, вот, то есть они воевали, да, то есть они какие-то участки территории завоевывали, а, то есть через какое-то время приходило подкрепление к противнику, и их опять выгоняли. В общем, там много разных было историй, но так или иначе, два человека с нуля, представьте себе, то есть не имея ни людей, ни власти, ни вообще ничего, ни имени. То есть Чинаки был никем, он скрывался от властей. Чандрагупта был тоже никем, он был сыном какой-то служанки непонятной. Вот с нуля они собрали войско, постепенно им удалось, в действительности, разными способами, им удалось выжить оттуда всех и сатрапов, и всех их воинов. То есть это что-то совершенно потрясающее. Потому что те, кто пробовал когда-нибудь начинать свое дело, знают, что такое начать дело с нуля. А тут представьте себе такое дело. То есть вот с нуля, не имея никаких ресурсов, не имея вообще ничего, кроме, с одной стороны, силы Чандрагупты, вот его потенциальных качеств, и с другой стороны, имея вот эти вот качества брахмана, мудрости, знания Чинаки, вот просто вот на этих качествах совершить, вот добиться такого успеха. Вот. Таким образом, первая задача, она была решена. И именно благодаря Чинаки и Чандрагупте Александр Македонский, его воины, они покинули территорию Индии. Сам Александр уже через какое-то время в Вавилоне, он умер от какой-то болезни. Причем говорят, что его прокляли в Индии, вот там какие-то брахманы его прокляли. И через несколько лет, через 3, что ли, года он скончался в Вавилоне. То ли от воспаления легких, то чего-то подобного. Вот. И после этого там была тоже целая история, связанная с тем, как Чинаки, он помог Чандрагупте, действительно, он воцарил его на престол. Практически это было очень сложно, потому что у царя Нанд, у него тоже был премьер-министр, очень умный, очень мудрый. Вот, и это практически была такая битва двух гениев. Вот, то есть они за кадром были. Вот, и гений Чинаки победил. Но самое интересное то, что Чинаки абсолютно не имел никакого желания заниматься политикой и наслаждаться властью. Он жил в небольшой хижине, он отказывался принимать какое бы то ни было жалование, потому что он говорит, что если я буду брать от тебя деньги, то я буду вынужден говорить тебе то, что ты хочешь от меня услышать, а не правду. Вот. И после того, как Чинаки поместил на престол Чандрагупту, заставил, вот, тоже хитростью, чтобы вот тот премьер-министр бывшего царя, чтобы он стал премьер-министром Чандрагупты. Хотя между ними была вражда. Вот он сделал такую хитрую ситуацию, когда тот согласился в конце концов. И после этого царство стало процветать. А сам Чинаки, которому ничего было не нужно, вот он отправился жить в своей хижине, вот, писать книги, с которыми мы тоже будем знакомиться. Это Чинакья Нити Шастры, это трактат о здравом смысле, или же правилах нравственности, но не просто там, что вот нужно там здороваться, или там говорить до свидания, или кланяться, какие-то такие вещи, а именно правила житейской мудрости, правила того, как устроен этот мир. Вот, и нити, да, то есть все законы морали и нравственности, которые есть, в общем-то, они, как правило, имеют такую утилитарную природу на обычном уровне. Они, конечно, могут иметь и духовную природу, но это уже следующий уровень восприятия. Но, как правило, почему хорошо быть вежливым, почему хорошо следовать каким-то принципам честности, справедливости и все такое прочее? Просто потому что это позволяет легче жить в этом мире, добиваться каких-то успехов, потому что так мир устроен. Вот он написал Нити Шастру и еще один трактат, который написал, назывался Артха Шастра. Это наука управления, это наука политики, дипломатии. Вот, и до сих пор современные политики и дипломаты не изучают ее и находят там очень много всего интересного. На самом деле Чинакью сравнивают с, его называют Макиавелли Древней Индии. Вот, поэтому, потому что гений его был совершенно потрясающим. Но сам по себе он вел очень простую жизнь. Он делал все эти вещи на благо государства, на благо людей. А что касается его самого, ему самому нравилось изучать священные писания, Вот. Он был человеком религиозным, он любил, его любимое занятие было служить в храме, служить, поклоняться в храме. Он был очень добрым, хорошим человеком, он любил помогать людям. То есть он, вот, это был его естественный образ жизни. После того, как он выполнил свою миссию, поставил царя на престол, дал ему нормального премьер-министра, вот, то он сам удалился от дел и стал писать книги и стал действительно вести такой простой брахманический образ жизни. И вот это вот пример того, как действует ведическая мудрость. Каким образом, просто обладая знанием, обладая какими-то внутренними качествами, можно буквально с нуля делать чудеса. Как сейчас очень многие люди, они стремятся к успеху. Философия успеха, как добиться успеха там, добиться успеха здесь, к тех или иных результатов. И ведическое знание, оно дает фундаментальные принципы, следуя которым любые технологии успеха, они становятся в 10 раз, в 1000 раз более эффективными, потому что именно так устроен мир. Это была некая история, которая для нас будет примером правильного использования знания. То есть, если есть знание, то с помощью знания можно действительно получать удивительные результаты. Теперь мне бы хотелось немножко поговорить темы, которые мы будем затрагивать во время этой программы. Эти темы будут идти, как мы уже упоминали, по двум направлениям. Первое – это, собственно говоря, ведические знания, веды и те концепции, те парадигмы, которые они нам дают. И второе направление – это современные технологии управления, современные технологии бизнес-консультирования. Ну вот, и значит, то, что здесь у нас имеется. И мы будем смотреть, рассматривать, как они переплетаются друг с другом. Итак, нашим, наверное, основной книгой, основным источником знаний ведических будет Бхагавад-гита. Самое, наверное, она представляет себе суть всего знания, вот, концентрированную форму, то есть summary такое. Вот. И в Бхагавад-гите, потому что в ней содержатся все философские концепции вед. Что именно нас будет интересовать? Нас будет интересовать понятие о трех стихиях природы. Это очень потрясающий инструмент для анализа и для действий в этом мире. Да, может быть, кто-то уже о нем слышал на лекциях Олега Геннадьевича. Это то, что существует три стихии или три гуны, их называют на санскрите. Переводится как стихии фактически. Это добродетель или благость. Да? Вторая – это страсть и невежество. И все, что есть в этом мире, оно может рассматриваться сквозь призму этих трех стихий. Я помню, в переводе Бориса Захадера есть книжки «Алиса в стране чудес». Там у меня она была в детстве. Я помню, там на полях был такой вопрос. Чем отличается ворона от письменного стола? Вот. И там была приписка, что те, кто найдут ответ на этот вопрос, пожалуйста, напишите обязательно нам, мы там вам премию дадим или куда-то сообщим. Вот. И суть в том, что понимание трех стихий природы помогает связывать, видеть связи между вещами, которые друг с другом, казалось бы, никак не связаны. Да? Ну, например, вот письменный стол и ворона. Ну, как они связаны? Но на самом деле оказывается, что они связаны. То есть оказывается, что чем больше будет хлама на письменном столе, например, чем грязнее он будет, чем больше будет бардака на письменном столе, тем больше это будет привлекать ворон. Вот. И, соответственно, то есть, чем больше ворон будет кругом, тем больше грязи будет тенденция прийти. Потому что вороны – это птицы, которые находятся под влиянием стихии невежества. Они с невежеством связаны, все же грязь, хлам, беспорядок, мусор. И по принципу подобное притягивается к подобному, вот здесь и будет происходить взаимодействие. То есть, поэтому очень много всяких практических полезных выводов есть из знания о трех стихиях природы. Например, то есть, когда все плохо, да, когда мы болеем, или же, например, когда у нас какие-то плохие взаимоотношения, вот, и мы не знаем, что сделать, мы фактически не можем, например, повлиять на своего босса, или же там у нас с близким человеком разладились отношения, вот, ну, никак ничего не идет. Что делать? Что есть в сфере нашего влияния? Вот, то есть пытаться выходить из себя, гневаться, ничего хорошего не будет, потому что стихия невежества, она все разрушает. Или же пытаться предпринимать какие-то усилия еще, вот, чем-то, там, не знаю, что-то предложить взамен, чтобы эти отношения возобновились. Тоже ничего из этого не получится, потому что нечистно, это страсть. Вот, а можно сделать какую-то простую вещь, например, сделать уборку у себя дома. Да, это деятельность стихии благости. И в Ведах написано, что победить влияние гун стихии страсти и невежества можно с помощью стихии благости. Вот. А стихия благости, значит, чистота, вот, какие-то добрые дела в другой совершенно области. И поскольку все связано, то действуя в тех сферах, где мы можем влиять, мы можем изменить ситуацию и в тех сферах, куда мы дотянуться не можем. Это один из принципов. Другой принцип, который есть заложен в Бхагавад-гите, в ведическом знании, это принцип Ишавасьи, так называемый. Это принцип целостности. Это он связан с пониманием в Ведах, пока мне говорится, что все в этом мире, оно создано Богом, и оно все принадлежит Ему. И то есть вот эта вот связь, как источник, причем нужно правильно понимать, как источник творения, это не то, чтобы источник творения, вот как мы привыкли, такое динамического творения. Это онтологический источник творения, просто причинный. То есть причинно-следственные связи, которые не меняются во времени. То есть, вот, как, например, может одновременно гореть несколько свечей, но одна из этих свечей, она главная. То есть с помощью нее подожгли все остальные. Вот если теперь время убрать, вот есть вот 10 свечей горят, да, и мы забываем про то, что у них когда-то было начало. Просто вот в каждый момент. Все равно из всех этих свечей одна свеча будет главной. И поэтому, когда говорится про источник всего, про понимание о Боге как источнике всего, то здесь подразумевается именно такая вот онтологическая причина. Соответственно, это позволяет целостно смотреть на все. То есть, потому что современный научный подход, он какой? Он, поскольку нельзя объять необъятное, как правило, он выхватывает какую-то ограниченную область реальности и пытается иметь дело с ней. Но невозможно изолировать какую-то подсистему от всего, от всей системы. Поэтому религия в таком в хорошем философском научном понимании, не каком-то вот узком там, свечку поставить или там крестик повесить. Нет, это уровень ритуалов такой обывательский, а именно в таком глубоком понимании. И наука, любая наука, в частности наука менеджмента, они очень тесно связаны. Потому что если мы не будем учитывать все, то мы будем совершать ошибки. И наши управленческие, наши любые решения, они будут естественным образом неэффективны. Что-то мы обязательно забудем. Вот. Но и единственным путем охватить все, это возможность, это можно только установив связь какую-то с источником всего. Вот тогда можно действительно установить все. Как приводится аналогия, что когда мы кормим, помещаем пищу в свой желудок, то автоматически все части тела, они получают энергию. Или же когда мы поливаем корень дерева, то все листья автоматически получают влагу. Точно так же для того, чтобы совершать оптимальные решения, совершать оптимальные поступки, принимать оптимальные решения, мы должны постараться учесть все факторы. И все факторы учесть механически не удастся. Вот, мы обязательно что-нибудь забудем. Но именно имея связь с источником всего, вот, с Богом, да, вот как если по-нашему говорить, или же с Брахманом, с Духом, то мы в действительности можем автоматически учесть многие другие вещи. Причем даже это сделать это на неосознанном уровне, просто на подсознании. Вот. Это принцип Ишавасьи. Дальше следующие принципы, о которых мы будем говорить, это принципы брахманического руководства. Мы уже говорили об этом немножко, да? То, что для того, чтобы управление было эффективным, оно должно совершаться в тандеме между брахманом и кшатрией, между человеком, который знает, что нужно делать, который обладает видением, который немножко находится за пределами ситуации, он стоит вовне, он может наблюдать за ней. И это очень важно, такая диссоциированная позиция, вот так называемая третья позиция или коучинговая позиция, как ее называют. И человеком, который находится в ситуации, который может реально реализовывать вот это видение и может действительно делать конкретные дела. То есть человек вовлеченный, ассоциированный, человек диссоциированный. Вот такая пара, такой тандем является самым эффективным механизмом управления. Затем следующая вещь, о которой тоже мы будем говорить, это йога. Потому что ведическим царям им предписывалось заниматься йогой. Вот да, именно той самой йогой, там сидеть в позе лотоса, заниматься медитацией какой-то. Почему это важно? Когда я обучался нейролингвистическому программированию Мэрилин Аткинсон, то одна из интересных вещей, которую она рассказывала, обучая всему этому, это было два подхода к решению задач. Первый подход – это подход через стратегии. То есть, другими словами, когда мы сидим и думаем, что, то есть, какие действия и в какой последовательности нужно совершить, чтобы добиться искомого результата. А второй подход был совершенно интересный. Это подход через состояние. Ну, например, то есть, например, вот у меня сейчас есть ощущение того, что я сейчас неуспешный, у меня сейчас все плохо. Вот. И я хочу перейти в состояние, где все будет хорошо. И интересно то, что все вот эти вот состояния, они вообще все знания, все какие-то вот любое знание, оно хранится в нашей памяти, хранится в нашем уме, в нашем сознании в виде тех же самых образов, звуков, ощущений каких-то. Вот, и их различные там, в их различных комбинациях, да, то есть, и как правило, например, то есть, например, ну там успех, неуспех, или там хороший, плохой. Как правило, то есть какие-то хорошим вещам или хорошим явлениям будут соответствовать какие-то одни цвета, например, там, ну, желтые цвета, или какие-то звуки там приятные, или, может быть, неприятные, например, какие-то разные. Вот. А значит, плохим вещам, вот, они будут отражаться, запоминаться, что ли, в нашем сознании с другими параметрами, звуковыми параметрами, так называемыми субмодальностями. Мы можем управлять тем, что у нас в уме находится. То есть мы точно так же, как мы можем придумывать что-то, да, мы можем управлять своими чувствами, можем управлять своими эмоциями. И вот точно так же мы можем управлять реально своими состояниями. И есть интересные там техники в НЛП, которые позволяют менять свое состояние. То есть там рисуется прямая, вот на одной прямой ты себя ощущаешь, вот тебе сейчас плохо, ты там встаешь на эту прямую, в плохую эту точку, и под руководством консультанта ты начинаешь идти в сторону от плохого к хорошему, другой полярности, и в это время как-то ощущать, вот, то есть рефлексировать на свое состояние. Вот. И оказывается, что свое состояние можно поменять. То есть можно поменять свое ощущение плохости на ощущение хорошести. Или, например, свое состояние неуспеха на состояние успеха. Вот. Причем в той мере, в которой нужно. Потому что часто тебе кажется, что ну, совсем полный успех на 100% тебе и не нужен. Тебе вот нужен где-то там вот в том конце. Но у состояния неуспеха тоже есть свои плюсы, как выясняется. Вот. И фактически, то есть, это умение владеть собой. То есть не быть слугой своих эмоций каких-то, то есть не быть рабом эмоций, а именно умение владеть своими эмоциями. Поэтому и когда мы проделаем работу над собой, то весь мир начинает меняться вокруг нас. Я в свое время ходил на курсы к Нарбекову, может быть, кто-то знает, или читал, или же тоже был у него. Там то же самое говорится. Правда, норбековские курсы, тоже курсы, это курсы успеха, они основаны на азиатском варианте йоги, это суфийская традиция, ну, фактически та же самая йога, может быть, такой со своими вариациями. Там примерно то же самое говорится. То есть говорится, работая над собой, работая над своим внутренним состоянием, мы можем автоматически притягивать себе успешные ситуации, автоматически менять все, влиять на все окружающее. Поэтому медитация, йога и вот эти вот все эти темы, да, они тоже очень важны для руководителя, для менеджера. То есть, если мы хотим чего-то добиваться, то мы должны уметь владеть собой. Это то, с чего мы начинали. Что первое, менеджмент, это самоменеджмент, самодисциплина. То есть, умение владеть своими чувствами, умение владеть своими эмоциями. Фактически, вот это основные темы, которые есть в Бхагавад-гите, которые имеют отношение к менеджменту. То есть это то, где, что мы, да, и мы будем также, наверное, рассматривать всевозможные афоризмы Чинаки Пандита, про которого мы уже рассказывали сегодня, в котором содержится такая замечательная житейская мудрость. Затем, что касается современных аспектов менеджмента, мне бы хотелось поделиться своими знаниями и опытом реальным в таких областях, как коучинг, Это моя профессиональная сфера. Она очень широкая, она охватывает много в себя всего. Вот это, не знаю, наверное, сливки последних достижений в бизнес и психологическом консультировании. Вот самое лучшее, все, что можно было взять, оно туда взято. Затем, а дальше мы поговорим про особенности современной ситуации особенности управления в этой современной ситуации. То есть так называемое время перемен или время безрассудства, как его называет Чарльз Хенди. Затем мы поговорим еще рассмотрим очень интересные темы, которые называются спиральная динамика доктора Грейвза. В России про нее практически ничего не знают, хотя на Западе она набирает популярность. Это классификация практических систем ценностей людей. Причем не такая не жесткая, как, например, соционики, да, вот там есть такие типы, всякие типы. Нет, то есть она очень живая, здесь рассматривается динамика именно эволюции внутренних систем ценностей. Потому что, по большому счету, результаты, почему какие-то вещи делаются, какие-то не делаются. Потому что к чему-то у нас есть мотивация, к чему-то нет мотивации. А мотивация связана именно со внутренней системой ценностей. И доктором Грейвзом, который он уже скончался уже лет, наверное, 10 назад, и после этого его последователи не продолжали его популяризацию его работ, он увидел удивительные совершенно закономерности. Он увидел закономерности в развитии каких-то вот этих практических систем ценностей, которые проявляются в самых разных сферах жизни. Итак, это будет спиральная динамика. Можно посмотреть немножко, познакомиться с этой темой. У меня есть какие-то статьи, я переводил на сайте Лидер 3000. Он так и называется, лидер3000.ру. Ссылка на него есть здесь на сайте радио. Затем мы поговорим также о таких вещах, как горизонтальное управление, лидерство и горизонтальное управление. То есть, другими словами, каким образом управлять, не ссылаясь на формальный авторитет. Каким образом управлять с помощью своих качеств. Мы поговорим также, наверное, обязательно поговорим об эмоциональном интеллекте, об умении строить взаимоотношения с другими людьми и умении владеть своими собственными эмоциями. И еще одна вещь, о которой мы будем говорить, я забыл, это тоже из ведической, это мы будем говорить про так называемые яги, а именно определенные ведические технологии решения проблем, решения разных задач. То есть яги означает жертвоприношение. Жертвоприношение – это определенный обряд или ритуал, который имеет своей целью гармонизации нашего микрокосмоса, макрокосмоса, то есть который имеет своей целью гармонизации каких-то вот нашего внутреннего состояния с внешними результатами, которые мы хотим добиться. Вот. В ведические времена эти яги, они проводились очень часто, были очень сложными. Сейчас мы, конечно, такое сложное все делать не можем, но так или иначе, это важная вещь. И также мы будем говорить про связь между астрологией и нашей практической жизнью, тем, как мы управляем своим временем. Вот. Потому что астрология тоже очень глубокая наука, которая позволяет учитывать место, время и обстоятельства. То есть она не механическая, это не то, что там, как сейчас я думаю, прочитал гороскоп в газете или же нажал на кнопку компьютера, она тебе распечатку выдает. На самом деле это очень, очень сложная дисциплина, которая такая же неоднозначная, как и сама жизнь неоднозначная. Потому что астрология, она дает нам карму. И для того, чтобы реально уметь владеть этим инструментом астрологии, как, впрочем, наверное, любой другой дисциплиной, да, нужно обладать настоящей мудростью. Вот, это те темы, которые мы будем рассматривать. И сегодня, вот я хотел, наверное, немножко сделать небольшое введение. Оно такое расплывчатое, потому что я знаю одну вещь. Я знаю, что все темы, на которые нужно говорить, вы подскажете мне сами. У меня к вам огромная просьба, или же сейчас, или же после передачи, вы можете посмотреть, забраться на мои сайты. Мои сайты, они тоже там есть. Это сайт центра лидера Лидер 3000, центр развития коучинга, и сайт центра ведической астрологии Шри Джиганатха. Вот. эти сайты есть, представлены там. И там много написано по тем темам, в которых я являюсь специалистом. Вот, поэтому, если у вас появятся какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. И, возможно, они помогут выбрать ближайшие темы на следующие передачи. Потому что, если честно, я просто сидел, смотрел на все это и думал, как же все это разгрести, с чего начать. Вот, так что, вот, наверное, вот такое у нас первое знакомство. Час уже прошел, вот, и сейчас, как мне сказали организаторы, я должен говорить на какую-то тему в течение часа, после чего можно будет задавать вопросы. Можете звонить по телефону 8 962 992 5519. Это первый из телефонов, который есть на сайте. Или же писать по e-mail doctor108@mail.ru. Большое спасибо за внимание.